Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Россия и Америка. Череда иллюзий». Гость «Американского часа» – историк Дэвид Фогельсон. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Накануне встречи Трампа и Путина в Гамбурге «Нью-Йорк Таймс» напомнила своим читателям о другом контакте лидеров двух стран – Кеннеди и Хрущева. Их разговор, как вспоминают очевидцы, начался с того, что советский президент, демонстрируя радушие, шутливо сказал Кеннеди: «Помните, что мы за вас голосовали». Это та фраза, пишет журналист, которую Трамп больше всего боялся услышать от Путина. Этот исторический анекдот, ставший столь актуальным в связи с расследованиями контактов трамповских сотрудников с российскими властями накануне выборов, позволяет ставить происходящее сегодня в исторический контекст. Чем, собственно говоря, постоянно занимается «Американский час» в целом и наш коллега Евгений Аронов в частности. Его сегодняшний материал лучше всего начать с цитаты. С конца XIX века и по сей день ведущие американские специалисты по России не боялись делать самые смелые прогнозы по поводу ее политического будущего. Они были уверены, что не за горами то время, когда Россия, пройдя через революционные преобразования, станет либеральной демократией под стать Америке. Их предсказания, как мы знаем, оказались неточными и по сути, и по срокам. Хуже того, своими фантазиями они заслонили от американской публики картину реальной России и усугубили антироссийские настроения в обществе, которые отрицательно сказались и на климате американо-российских отношений на межгосударственном уровне. Тем не менее, американцы сохраняют веру в то, что им ведомы судьбы России и путь, по которому ей следует двигаться в своем развитии. Автор этих строк – профессор университета Ратгерс Дэвид Фогельсон. С гостем «Американского часа» беседует Евгений Аронов.
Проповедники Политания, формировавшие идеологию первых европейских переселенцев, изображали Америку как «новый Иерусалим», должный нести свет истины погрязшим во тьме народам. Истины и в плане личной морали, и в смысле идеального общественного порядка. В конце XIX века, когда Америка стала крупной державой, наряду с религиозными проповедниками в ней появились и вполне светские комментаторы, проникнутые, правда, тем же мессианским духом. Как отмечает наш гость профессор Фогельсон, страсть светских миссионеров к переустройству жизни чужих народов была тем сильнее, чем явственнее они ощущали разрыв между идеалом и реальностью Нового Иерусалима. Иными словами, активный прозелитизм, устремленный вовне, помогал скрадывать внутренние сомнения реформаторов относительно совершенства самой Америки. Двум таким светским проповедникам Дэвид Фогельсон посвятил свою книгу «Миссия Америки и империя зла». Один жил в конце XIX – начале XX века, второй – в середине XX. Обоих звали, потрясающее совпадение, Джордж Кеннон. Они даже были дальними родственниками. Второй Кеннон – Джордж Фрост, дипломат и автор послевоенной стратегии сдерживания Советского Союза, ближе к нам по годам жизни и поэтому лучше известен, чем его предок, хотя последний в свое время пользовался не меньшим авторитетом и влиянием, чем первый. Оба Кеннона, еще одно совпадение, родились в один день и в один месяц. Как-то раз они даже встретились и долго беседовали о России. Вскоре после выхода книги профессор Фогельсон написал статью в сборник памяти российского американиста Александра Фурсенко, в которой довел свой рассказ о предвозвестниках либерального будущего России до настоящего времени. К двум Кеннонам был добавлен Майкл Макфол, несколько лет прослуживший при Обаме послом в Москве.
Моя книга и эссе о рисках, сопутствующих политическим пророчествам. С конца XIX и до начала XXI века, от Кеннона-старшего до Майкла Макфола, мы видим повторение примерно одних и тех же сомнительных политических подходов и вытекающих из них аналогичных сомнительных следствий. Мои протагонисты неизменно противопоставляли русский народ власти и считали, что народ в массе своей настроен более демократично, чем правящий класс. Все трое были убеждены в том, что им открылось будущее России. Им также казалось, что они знают, как можно форсировать наступление этого будущего. Реакция на несбывшиеся прогнозы и их самих, и их окружение тоже была удивительно схожей и весьма опасной в своем деформирующем влиянии на американо-российские отношения. Наши расчеты, дескать, не оправдались не потому, что были ошибочными, а лишь по причине наличия в России мощных реакционных сил, не желающих ей добра.
Политическое прогнозирование и впрямь дело неблагодарное. Но не кажется ли вам, что консерваторы, например, Ди Кюстин и Ди Токвиль в XIX веке, или Роберт Конквест и Ричард Пайпс в XX, избежали ошибок либералов, хотя бы в той мере, что не предсказывали разворота России на западный путь развития?
Well, I think even George F. Kennan shared...
Кеннон-младший и Пайпс сходились во мнении, что советский режим недолговечен, хотя и расходились в анализе причин, которые приведут к его краху. В принципе, я бы сказал, безоглядный оптимизм и тотальный пессимизм в отношении будущего России есть две стороны одной медали. Нельзя забывать, что появляются правители, ориентированные на модернизацию страны, и это лучшее лекарство от уныния по поводу того, что Россия, мол, всегда будет жить при деспотизме, который она сама якобы выбирает и к которому стремится. Беспросветный пессимизм оказывает столь же деформирующее влияние на политику в отношении России, что и неизбывный оптимизм.
Соединенные Штаты в течение первых 100 лет после обретения независимости поддерживали дружественные, а может, подспудно даже союзнические отношения с Россией. Обе державы были стратегическими противниками Британской империи. Только после покушения на Александра II в 1881 году в Америке начало циркулировать мнение, что народовольцы, убившие царя, являются горячими приверженцами идеи республиканизма, и что распространение в России политических идеалов Америки приведет к краху царской деспотии.
Джордж Кеннон-старший был, помимо всего прочего, путешественником. Он приезжал в Сибирь еще во второй половине 60-х годов XIX века. У него сложились хорошие отношения с царскими чиновниками, и поначалу он новомодных взглядов на Россию не разделял. Смена позиции произошла лишь во второй половине 1880-х годов, после знакомства с революционерами, сосланными на Урал. О них он напишет впоследствии фундаментальный труд. Преданность теологии Кальвина, в которую он был возвращен, Кеннон к тому времени утратил. Республиканизм стал для него новой верой, а ее апостолами – российские политкоторжане, которых, выражаясь современным языком, он беспрестанно пиарил в своих статьях, книгах и, главное, публичных лекциях. Он любил рассказывать, как ссыльные шили из красно-бело-синих лоскутов американский флаг по случаю столетия Соединенных Штатов в 1876 году. В 1901 году царское правительство объявило его персоной нон-грата и выслало из страны. Непосредственную связь с Россией он потерял, что, впрочем, ничуть не помешало ему декларировать и после революции 5-го года, и после свержения монархии в феврале 17-го, что Россия стремительно и необратимо сделала выбор в пользу демократии американского образца. Слабость демократических институтов и идеологический раскол в российском обществе он отрицал. Последующие события страшно разочаровали и самого Кеннона, и его многочисленную аудиторию, включая политиков и общественных деятелей, и окрасили их представления о России в крайне негативные тона. Падение монархии, по мнению администрации Вудро Вильсона, должно было поднять боевой дух русской армии на небывалую высоту. Словами самого президента, адресованными Конгрессу в апреле 17 года, русские автократы, испокон веков, являлись инородцами, простые же русские люди всегда были в глубине души демократами, и поэтому воевать за демократический строй они будут более отважно, чем за царя. Таким образом, рано или поздно они покончат с большевизмом в масштабах всей страны.
Еще в конце сентября 20 года Кеннон предсказывал Врангелю победу в Крыму, рассказал профессор Фогельсон. Так ошибался в прогнозах серьезный исследователь России, знавший ее не понаслышке и сумевший заразить своими ошибочными прогнозами опытных и прагматичных политиков. Идеологическая установка восторжествовала над позитивными знаниями. Теперь о Кенноне-младшем. Он учился в престижном Принстонском университете, в аспирантуру поступил в Берлине, там много общался с российскими политэмигрантами. В 1931 году в письме другу он писал, что Россия и Запад – структуры антагонистические, и что через 30 лет одна из них обязательно уничтожит другую. Он промахнулся на 30 лет, напоминает Дэвид Фогельсон. Недооценил прочность советского режима. В Впоследствии многие советологи на Западе, гипертрофированно отреагировав на промашку патриарха, ударились в противоположную крайность – переоценку прочности режима.
Мне близко многое из того, о чем писал Кеннон-младший после ухода с государственной службы в начале 1950-х годов. Он вернулся в Принстон, вновь занялся изучением российской истории, и его взгляды претерпели изменения. Они стали менее идеологизированными. Кеннон изжил в себе потребность полемизировать с советскими пропагандистами. Впрочем, с уменьшением идеологизации уменьшалось и влияние Кеннона на формирование текущей политики в отношении СССР, которая достигла пика в конце 40-х, когда он сформулировал свою глубоко идеологизированную стратегию сдерживания. В 1933 году Рузвельт отправил Кеннона открывать американское посольство в Москве. Человек, который всего двумя годами раньше был настроен крайне враждебно к СССР, по прибытии в Москву стал высказываться о советском строе более примирительно. Ему импонировал оптимистический дух первых советских пятилеток, разительно контрастировавший с пессимизмом, разъедавшим Запад в период Великой депрессии. Негативное отношение к режиму вернулось в годы Большого террора, унесшего жизни многих советских деятелей, с которыми он дружил, включая генералов, признававшихся ему, что мечтают стряхнуть с армии гнет идеологических надсмотрщиков. Как бы то ни было, в 1938 году, оглядываясь на первые годы, проведенные в Москве, Кеннон обронил ностальгически: «Нам не хватило совсем малого, чтобы искоренить недоверие СССР к Америке». Еще в 1942 году, будучи в командировке в Португалии и незадолго до окончания войны, когда он снова приехал в Москву, Кеннон, никогда прежде не выказывавший интереса к религии, стал делать смелые прогнозы, говоря, что спасение России принесет православие. Большевики, дескать, как ни старались, не смогли выкорчевать веру из русских сердец. Пробуждение религиозного сознания в Советском Союзе очевидно всем нам, воспитанным в христианской среде, писал Кеннон, и настоятельно рекомендовал Вашингтону организовать через радиовещание и другие средства поддержку верующих в СССР как силы, единственно способной сокрушить большевистский тоталитаризм. «Иностранное вмешательство к добру не приведет», — настаивал он, отрекаясь, по сути, от своих прежних взглядов. «Лучше дать русским возможность самим определять путь, по которому они захотят пойти».
Следующий герой — наш современник Майкл Макфол, ученый, политический обозреватель, дипломат, стипендиант престижного фонда Сесила Родса. В Оксфорде написал кандидатскую диссертацию, посвященную влиянию СССР и США на повстанческие войны на юге Африки. Профессор элитного Стэнфордского университета в Калифорнии. С начала до середины 90-х годов был связан с Национальным демократическим институтом, содействующим становлению гражданского общества в развивающихся странах. Назвал себя в интервью специалистом по демократии, антидиктаторским движениям, революциям. Был консультантом партии «Яблоко», «Выбор России», избирательного штаба Бориса Ельцина на выборах 96 года. С декабря 2011 и по февраль 2014 посол в Москве.
Макфол громко заявил о себе еще в середине нулевых, будучи консультантом администрации Буша-младшего. Его влияние на верховного главнокомандующего было, правда, небольшим. Близкие помощники Буша, такие как Том Грэм и Кондолиза Райс, не разделяли энтузиазма Макфола относительно энергичного продвижения демократии за рубежом. Его взгляды были куда созвучнее могущественному вице-президенту Дику Чейни. У меня нет прямых доказательств, но сдается, что именно Макфол был вдохновителем знаменитой речи Чейни, произнесенной в Вильнюсе в 2006 году, в которой тот говорил об отколе республик Балтии в зоне свободы от России в зоне несвободы. Но это размежевание, подчеркивал вице-президент, не вечное. Недалек час, когда и Россия станет свободной, повторив опыт революции роз в Грузии или оранжевой революции на Украине. Это перекликается с тезисом Макфола, многократно воспроизведенным. Автократия обречена и закончит свои дни на свалке истории, подобно империализму и рабству.
Макфол, и в этом его несомненный вклад в теорию политической модернизации России, не видел противоречия между налаживанием конструктивного диалога одновременно с авторитарными лидерами страны и с либеральной оппозицией. Ведь именно такой была политика США при Горбачеве, и она сработала.
That's a central theme in my book, The American Mission and the Evil Empire.
Резюмируем. С конца 19 века и по сей день американская элита решала с помощью России две важные идейно-психологические задачи. Первое – найти в России подтверждение уникальной мировой миссии Америки как светоча свободы и демократии. Америка впала в эйфорию от комплиментов Сергея Витте, приехавшего в 1905 году в Портсмут подписывать мирный договор с Японией. Если, дескать, отсталая Россия признает универсальную привлекательность наших политических ценностей, то они, несомненно, таковыми и являются. Такая же эйфория царила в Америке после падения российской монархии в феврале 1917 года. Вторая психологическая задача, решению которой способствовала Россия, компенсаторная. Пусть Америка не идеал и не новый Иерусалим, но она все равно намного лучше России. Я писал о том, какого накала достигло в Америке осуждение царской власти после Кишиневского погрома 1903 года, хотя чисто статистически евреев, пострадавших в том погроме, было куда меньше, чем чернокожих, подвергавшихся в начале 20 века линчеванию в наших южных штатах. Нерешаемые расовые проблемы Юга сильно нервировали северных либералов, потомков аболиционистов, оставивших на тот момент попытки улучшить условия жизни негритянского населения. Избавиться от угрызений совести им помогали предвзятые, на мой взгляд, сравнения Америки с Россией. Я недавно выступал перед университетской аудиторией, и после лекции одна женщина мне сказала: «Я понимаю, о чем вы говорите, о Гуантанамо, об Угрейт и тому подобном, но ничто в истории Америки не может сравниться по своему ужасу со злодеяниями, совершенными Сталином в конце 1930-х годов».
You've made all these points, she says, but there's nothing in American history that is as bad as what Stalin did in the Soviet Union in the 1930s.